Говорит Радио Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Фантомные боли победы. Каждый раз, каждый год с приближением 9 мая охватывает двойственное чувство. Чувство гордости, от которого не столько сладко, сколько горько. Великая, несомненно, великая победа норовит повернуться спиной. Ты стараешься смотреть ей в глаза, а она то и дело отворачивает взор. Нет, она говорит о торжестве, о беспримерном мужестве, о страшных жертвах. Но такое впечатление, что ей самой рыдать хочется. И не от жертв только, а от лжи. И ведь если бы только от начальственной лжи. Но нет, и от народной тоже. Мы сами выталкиваем, вытесняем из своего сознания свою ложь, свое зло. Десятилетиями вычищаем, заметаем под диван невыгодную для нас сторону войны. И вот уже, казалось бы, вытравили. А победа болит. Фантомные боли от вранья не проходят. Всех этих борцов за раскрытие военных архивов уже пытались приструнить, создавали комиссии по борьбе с искажением истории. А людишки все копают, все подбирают свои подленькие факты, уличают власть в подтасовках и сокрытии. Говорят, теперь врежут по ним с законом, чтобы неповадно было сомневаться в безусловности нашего величия. Вполне понятно, что Радио Свобода в этом вопросе всегда было в сложном положении. Радиостанцию постоянно обвиняли в том, что она шпионское гнездо, приютившее власовцев, предателей, палачей собственного народа. Люди, конечно, в первые годы, в 50-е, были у нас разные, что и говорить. Попадались и предатели. Но кого они и в чью пользу предавали? Когда заходят подобные разговоры, я предлагаю собеседникам выстроить две колонки имен – власовскую и советско-шпионскую. Мои собеседники быстро скучнеют. Агентов КГБ среди свободовцев оказывается значительно больше, чем военных преступников. Общими словами тут не обойтись. Эта тема болезненная, и ей надо посвятить отдельный разговор, и, может быть, не один. Но именно из этой проблемы вытекает другая – содержание наших военных программ на протяжении нескольких десятилетий. Понимая, сознавая всю чувствительность нашей аудитории к теме войны, писатели, журналисты, историки у микрофона «Свободы» старались всегда и, безусловно, солидаризоваться с радиослушателями в неприятии фашизма, в осуждении агрессии и в признании героизма советской армии. Это аксиома. Но при всем этом участники свободовских военных программ ни в коем случае не принимали тех искажений, замалчивания правды о войне, которые то тонко, то грубо вплетались в советскую пропаганду. Наши журналисты отстаивали не другую точку зрения, а дополняли и исправляли исковерканную советскую версию. Вот тогда и появлялась другая точка зрения. Тоже, разумеется, не истинная еще, но гораздо более правдивая. Эмигранту, да еще и работавшему в 50-е годы в Германии, было психологически непросто завоевывать доверие слушателей в России. Но когда это удавалось, рождались неплохие вещи, как вот эта песня Леонида Пылаева «Эмигрант».
Я по-немецки научился жить, как жмоты. Я по-французски 20 лет такси водил. По-негритянски я танцую все фокстроты, а по-английски как сапожник виски пил. А почему? А потому что я покинул Ленинград, а потому что я сегодня эмигрант, а потому что я покинул Ленинград, а потому что я сегодня эмигрант. Я по-бразильски научился есть бананы, их очень много в этой сказочной стране. Я их жевал, как в зоопарках обезьяны, как мы жевали вражьи пули на войне. А почему? А потому что я покинул Ленинград, а потому что я сегодня эмигрант, а потому что я покинул Ленинград, а потому что я сегодня эмигрант. На Уолл-стрите я учился быть банкиром. Я как банкир гулял по Пятой авеню. Я спал на травке за общественным сортиром. Но никого, поверьте, в этом не виню. А почему? А потому что я покинул Ленинград. А потому что я сегодня иммигрант. А потому что я покинул Ленинград. А потому что я сегодня иммигрант. Мы по планетке прошагали с Богом в ногу. Я часто этого попутчика бронил. Но весь мой путь, всю иммигрантскую дорогу, он уверял, что ленинградцев полюбил. А почему? А потому что отстояли Ленинград. А потому что я сегодня иммигрант. А потому что отстояли Ленинград. А потому что я сегодня иммигрант.
Песня Леонида Пылаева, начало 60-х. «Фантомные боли победы». Мы повторяем сегодня одну из программ прошлых лет. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. День Победы, 9 мая, народнейший из праздников. Как Новый год, только полный трагизма. Праздник, вокруг которого возведен целый город мифов. Смесь идеологии, насажденной властью, боевых и тыловых легенд, неосуществившихся надежд, безнадежного горя и чуда. Чудо, которое возможно только когда жизнь и смерть постоянно сменяют друг друга. Мифы о победе. Мой собеседник, историк, профессор Олег Будницкий.
Победа в войне – это одна из немногих бесспорных вещей, которые объединяет российское общество. Это действительно так. Это одно из величайших событий в истории России 20 века. И практически единодушное, трепетное отношение к этому празднику объясняется тем, что ведь эта война коснулась лично почти всех. У всех почти кто-то воевал, кто-то погиб, кто-то в той или иной степени принимал участие в войне. И это касается меня лично, например. Оба моих деда воевали. Один из них был тяжело ранен как раз в Польше в 45-м году. Мои прадед и прабабка были убиты немцами в Ростове-на-Дону в Змеевской балке в августе 42-го года. Мой отец, 14-летний, бегал на фронт, и там, значит, был некоторое время при госпитале во время Кишиневской операции. И так это любой человек может что-то такое вспомнить и сказать, и это делает победу в войне общей. Общей радостью, общей болью. Я как бы говорю банальности, но я думаю, что это не лишнее повторить. Но была и другая сторона медали. Война была страшным, чудовищным событием. И в смысле невиданных потерь, последняя цифра, которая называется, это 27 миллионов, это даже немыслимо повторить и представить. Я напомню такую ужасающую совершенно еще статистические данные. Из поколения 20-летних 41-го года, 21-го года рождения, пережили войну 3 человека из каждых 100 мужчин. Это было колоссальное вот такое кровопускание. И война, она несла не только единство, патриотизм и так далее. Война несла и междоусобицу, и ужесточение репрессий, и тяжелейшие лишения, и многое другое. Что стала делать власть вскоре после войны? Власть стала творить миф. То ужасное и тяжелое, что было в войне, как бы надо было стереть из памяти, оставить только позитив. И прежде всего подчеркнуть особую роль власти в сотворении победы. Победа в войне стала новым способом такой легитимации советской власти, коммунистической власти. Раньше это была революция, гражданская война, теперь это стала война. Война Вторая мировая. Тем более, что вот в этом руководящем слое и новом, и в высшем, и в среднем, и в низшем, да и вообще среди членов коммунистической партии, подавляющее большинство достигло каких-то, сделало какие-то шаги вверх в период войны. Более того, в 1947 году из всех членов коммунистической партии более 70% вступили в нее в годы войны или сразу после ее окончания. И стал создаваться вот такой новый миф. Миф о нерушимом единстве, о мудрой руководящей роли коммунистической партии и лично товарища Сталина, конечно, Долгие годы занижались потери или вообще не сообщалось о них. Я напомню, что после войны была объявлена цифра 7 миллионов погибших. Последняя цифра, повторяю еще раз, 27 миллионов, я не уверен, что она окончательна. Так, точная статистика военных потерь до сих пор до конца неизвестна. Я имею в виду в ходе боевых действий. Очень вот эти вот вещи, что-то замалчивалось, что-то выдвигалось на передний план, и творилась история войны удобная. Удобная и для власти, и удобная в какой-то степени ведь для народа. Ведь всегда приятнее, если твое прошлое славное, если позади боевое товарищество, дружба, единство, героизм, подвиги, патриотизм и так далее. И все это было, но было и другое. А вот это другое, оно отсекалось. И миллионы пленных, и умершие от голода, и многое другое.
Помните горькую присказку еще советских времен? Советский Союз выиграл войну, а победили немцы. Да, Германия была восстановлена в огромной степени благодаря плану Маршалла. Но ведь план Маршалла был предложен и Советскому Союзу. Почему Сталин отказался от него?
Я думаю, что отказался он совершенно логично. Ведь, согласиться на план Маршалла, это означало поставить советскую экономику, а следовательно и все остальное, в некоторую зависимость от Запада, чего Сталин, разумеется, не хотел. И вообще, понимаете, когда мы говорим о советских лидерах, ведь они мыслили другими категориями. При всем при том, что марксизм был такой экономически детерминированной теорией, при всем при этом сугубо экономические моменты, в том числе такой момент, как благосостояние трудящихся, я цитирую, да, лозунг советских времен, это всегда было на втором плане. Всегда было на втором плане, и совершенно очевидно и логично для Сталина был отказ от сотрудничества с Западом. Я скажу более, вот этот освободительный поход советской армии, Красной армии, потом ставшей Советской армией, в Европу, он, с одной стороны, действительно освободил европейские страны от нацистской оккупации, с другой стороны, многим из них принес оккупацию советскую. Что еще дал этот освободительный поход? Он, по словам Черчилля, приписываемому Черчиллю, да, показал Европу Ивану и показал Ивана Европе. Так вот, что увидели советские люди в Европе? Они увидели совершенно немыслимую, с их точки зрения, по уровню, по качеству жизнь. Увидели то, что тот образ Запада, этого ужасного безработица, там голод, там и то, и другое, пятое, десятое, что он перебран, мифологизирован. Один из моих знакомых, человек вполне убежденный в правоте советского дела и в коммунистической идее, тогда молодой лейтенант, он писал домой жене, я просто читал его фронтовые письма, некоторые даже опубликовал, он писал, что увидел невиданно хорошую жизнь, и он удивлялся, что им было нужно, зачем они вообще пошли против нас войной, когда им было так хорошо. И, понимаете, вот если бы советские люди увидели эти другие бытовые жизненные ценности, некоторые из них их увидели, да, если бы эти ценности стали бы внедряться в советскую жизнь вследствие экономического взаимодействия с Западом, это неизбежно привело бы к разложению советского общества. Я имею в виду его морально-политического единства.
То есть Сталин боялся эдаких советских декабристов с европейским опытом?
Если мы говорим о плане Маршалла, о возможном принятии плана Маршалла и о возможной кооперации, скажем так, экономической сторонами Запада, речь шла скорее не о декабризме, а вот таком варианте какого-то такого неонепа, пришедшего извне. Понимаете, когда ты получаешь помощь экономическую, она оговаривается определенными условиями. Ну, как скажем, поставки по ленд-лизу, они предполагали то, что эти государства, получающие по ленд-лизу те или иные предметы боевого снабжения или гражданского назначения, они будут представлять отчет о своем финансовом состоянии, то есть о том, насколько они в состоянии будут расплатиться в конечном счете по остаткам, которые останутся в той или иной стране. Так и, естественно, когда начал бы действовать вот план Маршалла в той или иной форме. То есть, повторяю еще раз, в конечном счете это невольно привело бы к проникновению неких западных стандартов и ненужной с точки зрения власти информации советское общество могло привести к его разложению изнутри. И если уж проводить исторические аналогии, это что-то происшедшее с советским обществом в 70-е и 80-е годы 20-го столетия. Помните, какие нелепости, казалось бы, в плане идеологическом и экономическом были свойственны советской системе? Ну, например, Кока-Колу какую-нибудь там запрещали, да, или джинсы. Это был признак буржуазного разложения. Элементарные вещи, но, между прочим, с точки зрения идеологии, совершенно правы были власти. Вот эти невинные штучки, невинные вещи, одна, другая, третья, пятая, десятая, они как бы показывали некое экономическое превосходство Запада, они подрывали вот это морально-политическое единство, они вели к тому, что какие-то элементарные жизненные бытовые ценности выходили у людей на первый план. Ну, это, конечно, философия, то, о чем я говорю, и какие-то гипотетические вещи, я опять-таки говорю о возможном экономическом взаимодействии со странами Запада, но этого не случилось, и с моей точки зрения здесь сослагательное наклонение неуместно, этого не могло быть никогда.
Ну, хорошо, не могло быть, но зачем план Маршалла нужен был самому Западу? Люди всегда подозревают некую корысть.
Ну, корысть была в каком отношении? В общем-то, развитые страны, заинтересованы, демократические страны заинтересованы в мире и стабильности. Как показал опыт вот этого межвоенного периода, после Первой мировой войны Версальский мир, который создал систему дисбаланса, я бы сказал, в Европе, это была дорога к новой войне. Запад, прежде всего Соединенные Штаты Америки, да и Великобритания, многие другие страны, Запад был заинтересован в создании стабильной, мирной, демократической, процветающей Европы, тем, чтобы режимы, подобные гитлеровскому, нигде больше не смогли зародиться, и чтобы были гарантированы свободы и права человека, в том числе право на некое благосостояние, и в том, чтобы жизнь и свобода людей была гарантирована. Это нормальные ценности открытого общества. Поэтому тут, с одной стороны, была бескорыстная помощь, а с другой, корысть, в кавычках, да, заключалась в том, чтобы создать безопасный и стабильный мир, или, по крайней мере, безопасную и стабильную Европу, что в значительной степени удалось.
Мифы и репутации. Сегодня мы говорим о победе в народном сознании. Как относятся к этому вопросу в Чехии? Мой коллега Владимир Ведрашко побеседовал с преподавателем кафедры славянских языков Западно-Чешского университета города Пльзеня Вацлавом Трейбалом.
Каково в Чехии отношение к победе во Второй мировой войне?
Я думаю, что победу воспринимается в Чехии как важное историческое событие, как победа союзников над фашистской Германией.
Как воспринимают цену, заплаченную за победу над гитлеровской Германией в Чехии?
Та опасность, которая тогда нависла над всем человечеством, была настолько велика, что победу надо было одержать любой ценой. Этой цели было подчинено абсолютно все, невзирая на жертвы. Сомневаться сегодня, мне кажется, даже как бы неуважением именно к той цене, в самом широком смысле слова, которую пришлось заплатить за эту победу.
А у чехов есть ощущение, что они победили?
У чехов есть ощущение, что они стояли на стороне победителей. Чехия же была освобождена с большей части Красной армией, а Западная Чехия потом Американской армией. Я думаю, что эти факты люди знают, признают ту роль, которую Красная армия сыграла во Второй мировой войне и в освобождении Чехии, однако не забывают и роли американской армии и западных союзников.
Собеседником Владимира Ведрашко был славист Вацлав Трейбл. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Победа. У микрофона Иван Толстой. Мы продолжаем разговор с историком Олегом Будницким. Почему западные союзники с такой легкостью отдали Советскому Союзу Восточную Европу? Почему Сталин оказался морально сильнее?
Но речь шла не только о морали. Ну, во-первых, западные лидеры все-таки наверное, не представляли до конца, что будет сделано в Восточной Европе. Так, что она будет унифицирована по советскому образцу с небольшими вариациями. Это казалось трудно представимым, да, когда Восточная Европа окажется за железным занавесом. Это один момент. Второй момент, ну, в общем-то, некоторые опасения, ведь советская армия была очень мощной силой. Так, она представляла из себя серьезную потенциальную угрозу, и чего боялись некоторые западные лидеры, в особенности Уинстон Черчилль. И, в общем-то, Запад пошел, с моей точки зрения, на сделку. Он пожертвовал некоторыми восточноевропейскими странами, прибалтийскими странами для того, чтобы гарантировать собственную безопасность, гарантировать себя от возможных столкновений. Ну, это, конечно, самый общий ответ. На самом деле, чтобы понять все нюансы тогдашней политики, на эту тему написаны сотни, если не тысячи работ, нужно, конечно, читать документы, которые в большинстве своем опубликованы, и внимательно, шаг за шагом прослеживать все эти нюансы взаимоотношений союзников, особенно на последней стадии войны. Не будем забывать, что Запад был также заинтересован в участии Советского Союза в войне с Японией, в боевых действиях на Востоке. И это тоже была своеобразная плата за то, что Советский Союз разорвет договор с Японией и вступит в войну. Что, собственно говоря, и произошло точно по графику 3 месяца спустя после капитуляции Германии.
Давайте обратимся к власовской проблеме. Вчера и сегодня этот вопрос, как бы миф о власовском движении, о самом генерале Андрее Власове, миф очень бередит умы и вызывает споры. Даже близкие люди становятся часто непримиримыми противниками, по крайней мере, в застолье в этом споре о роли Власова и власовской армии. Если бы вам пришлось сидеть между двумя спорщиками и взвешивать аргументы, как вы распределили бы вот здесь ваши исторические и моральные оценки в споре о Власове? Какие у вас были бы доводы за и против власовского движения?
Ну, я сразу скажу, что доводов за власовское движение у меня не было бы никаких. С моральной точки зрения здесь спорить не о чем. Это безусловное предательство. И я не верю вот в то, что Власов, он был идейным противником советской власти. Эти идеи появились уже по обстоятельствам. Власов был одним из сталинских фаворитов до некоторой степени, он был одним из героев битвы за Москву, он верой и правдой сражался за советскую власть, и я думаю, что эти идеи, которые впоследствии сформулированы были не столько им, сколько его, так сказать, идеологами в Пражском манифесте и так далее, все это уже следствие определенной работы и обработки за время пребывания в плену, и потом уже в таком полусвободном и свободном состоянии на нацистской территории. Но дело ведь не столько в самом генерале Власове. Тем более, что у нас власовцами называют всех тех, кто сражался в той или иной степени на стороне Германии или оказывал то или иное содействие оккупантам. Там были не только власовцы, там были казаки под командованием престарелого генерала Краснова, там были бывшие белые мигранты, то есть не бывшие, а белые мигранты, русский охранный корпус в Югославии, который сражался, правда, в основном с югославскими партизанами, и были так называемые хиви, добровольные гражданские помощники, и множество людей, которые в той или иной форме не воевали с оружием в руках против Красной Армии, а сотрудничали в той или иной степени с немцами, вольно или невольно. Эта проблема, я бы сказал так, с одной стороны, советских людей, оказавшихся на оккупированных территориях. Это 88 миллионов человек. Это половина населения страны. Население составляло 180 миллионов. И люди должны были как-то жить. Должна была быть какая-то система управления. Должна была быть какая-то власть, в том числе гражданская, местная. Надо было чем-то кормиться, где-то работать. Ведь не было развитого частного сектора, да немцы его особенно и не поощряли. Между прочим, они ведь запретили колхозы распускать, поскольку это была очень удобная форма конфискации сельхозпродукции. И, скажем, в контролируемой румынами Одессе там был некий рай торговый, товарный. А на территории, контролируемой немцами, ничего подобного не было. У людей был выбор – бороться с тем или иным способом с оккупантами, сотрудничать с ними или как-то приспосабливаться к обстоятельствам. Подавляющее большинство просто приспосабливалось, а некоторые добровольно или принудительно сотрудничали. Вот это колоссальная на самом деле проблема. И второй момент, на что бы я хотел обратить внимание, то, что в годы войны шла война, которая как-то не получила должного освещения еще в литературе. Это внутренняя, почти гражданская война, собственно говоря, среди этих самых бывших советских или не советских по внутренним ощущениям людей. Это шло и на оккупированных территориях, когда, скажем, те же партизаны истребляли зачастую не только и не столько немцев, нацистов или их союзников, сколько своих сограждан, которые, повторяю, вольно или невольно служили немцам. Вот я приведу такой пример один конкретный, чтобы вы представили себе масштабы этого. Только в одной Винницкой области только одна партизанская бригада имени Ленина уничтожила старост, полицаев и иных лиц, подозревавшихся в сотрудничестве с немцами или на самом деле с ними сотрудничавших, 854 человека. Это только одна, повторяю, партизанская бригада в одной Винницкой области. Чтобы вы представили себе масштабы, это составляло 233% от всех казненных коллаборантов в Бельгии, например, и чуть меньше 14% от всех казненных коллаборантов во Франции. А теперь помножьте действия вот этой одной партизанской бригады на то количество партизан, которые были на оккупированных территориях, и то количество бывших советских граждан, которые были ими уничтожены. Мы знаем о преследованиях и убийствах народных мстителей, да, нацистами и их пособниками, но мы не знаем другую сторону. Поскольку эти казни, многие из них были публичные, проводились без всякого суда, как правило, то сколько из этих казненных людей были виновны, а сколько невиновны, или были виновны, но не заслуживали столь жестокой участи, мы никогда не узнаем. Или, может быть, узнаем, но далеко не обо всех. Это, на самом деле, очень серьезная проблема, и мы знаем, что запись анкеты, был ли на оккупированной территории, или даже были ли родители на оккупированной территории, она была страшна для советских людей, ибо могла поставить крест на будущей карьере, да и вообще на нормальной жизни. Шла, я бы сказал так, внутренняя война и на, собственно, территориях, которые не подвергались оккупации. Те репрессии и та война государства или одной части народа против другой части народа, которую мы знаем применительно к 30-м годам, особенно к 37-му, она ведь не утихла во время войны, а усилилась, что, опять-таки, недостаточно исследовано. Опять-таки, я приведу пример такой не самой большой и как бы удаленной, стратегически не самой первостепенной Кировской области. Первые дни войны были в порядке профилактики проведены зачистки, и уничтожено свыше 1000 человек от воров-рецидивистов до, я цитирую документы, до участников монархического и православного подполья, как вам это нравится. И далее, летом 41-го года, суды работали непрерывно в этой Кировской области, и каждые сутки, я говорю именно сутки, поскольку суды работали и день, и ночь, приговаривали к смертной казни от 12 до 17 человек каждый день. Позднее вот эта репрессивная машина продолжала работать, и расстреливались, например, не только те, кого обвиняли, ну, скажем, в шпионаже. Как правило, это были обвинения ложные, поскольку представить себе там большое количество немецких шпионов на территории Кировской области довольно трудно. Паникеров расстреливали и других лиц, которых подозревали в том, что они могут создать некую дестабилизацию. За 1942-1943 год в этом небольшом сравнительном регионе с общим населением чуть больше 2 миллионов человек было приговорено к различным срокам заключения за лодырничество, лодырей, нарушителей дисциплины, прогульщиков. Да? Если быть точным, 8800 человек.
«Фантомные боли победы». Выпуск «Мифов и репутации» на волнах Радио Свобода. Продолжим тему на примере Восточной Европы. Совершенно иначе, нежели в Чехии, вопрос о Второй мировой войне стоит в Польше. Наш варшавский корреспондент Алексей Дзиковицкий подготовил на эту тему небольшой обзор.
Полякам трудно забыть о варшавском восстании, когда десятки тысяч человек гибли в неравной схватке с гитлеровцами. Затем польскую столицу по приказу Гитлера методично сравнивали с лицом земли, а в это время наступление советских и части польских войск было приостановлено. Солдаты смотрели с другой стороны Вислы на то, как погибало восстание. В 2004-м, когда отмечалась 60-я годовщина Варшавского восстания, в Польше ожидали, что российская сторона назовет вещи своими именами. Однако этого не случилось. Из Москвы на торжества не приехал никто уровня Герхарда Шрёдера или Колина Пауэлла, которые в Варшаве в те дни были. В книге «Оккупация во имя Союза» историк Мариуш Леслав-Куявский подробно анализирует пребывание советской армии на территории Польши в 1944-56 годах. В главе «Репрессии НКВД» отмечается, что уже в мае 44-го в Москве было решено считать вражескими все польские подпольные организации, которые подчиняются иммиграционному правительству в Лондоне. Таким образом, к примеру, армия Краева после того, как территорию Польши заняли советские войска, практически продолжала воевать. Изменился только враг. Репрессии НКВД не только против вооруженных формирований армии Краевой, но и мирного населения достигли таких масштабов, что даже полностью зависимый от Москвы Польский комитет национального освобождения выступил с резким протестом против этого. По мнению историка Анджея Пачковского, в середине 1945 года под стражей НКВД находилось минимум 60-65 тысяч поляков, пишет автор. Однако, по мнению историка Ядвиги Борняш, теперь дело не в каком-то возмещении ущерба или пересмотре послевоенных событий, соглашении, а лишь в том, чтобы все стороны назвали вещи своими именами. У нас есть большая проблема с исторической правдой в польско-российских отношениях, с тем, что россияне не хотят признать определенных вещей, которые для нас кажутся очевидными и фундаментальными. Если не определиться с этим, то трудно идти вперед. Мы в определенном смысле держим зло на россиян за то, что они не хотят расследовать дело Катынской трагедии, указать виновных, пусть даже сегодня уже покойных. Нам непонятно, почему нельзя признаться в том, что Польша была в коммунистической неволе, навязанной в восточным соседом. Ведь трудно, например, солдату армии Краевой, который воевал с немцами, а потом советские власти снова объявили его врагом, и так он и считался врагом всю жизнь. Трудно ему слышать, что Польшу освободили, и все это было хорошо. Так что мы все еще страдаем из-за того, что Россия до сих пор не может признаться в некоторых вещах. Некоторые исследователи, однако, считают, что в сознании поляков есть определенный парадокс, что касается Второй мировой войны. Так публицист Петр Липинский в статье «Неоконченная война» пишет: «Мы почувствовали себя оскорбленными, когда Путин не упомянул о поляках, перечисляя союзников в борьбе с фашизмом. Но ведь в этом нет ничего нового. Во время Парада Победы 60 лет назад о нас также забыли. Польских солдат на Красной площади не было. Спросите ветеранов армии генерала Андерса, как им было больно от этого. На памятнике к 60-летию Победы мы, однако, хотим, чтобы поляков упомянули, и обижаемся, что о нас забыли. Так значит, мы выиграли? Но ведь одновременно мы говорим о советской неволе. Значит, как? Проиграли?» Конец цитаты.
Так почему же Россия не может извиниться? Ну, хорошо, у советского правительства после войны не хватало на это духа. Да и зачем было? Польша и Прибалтика были под пятой. Но сейчас власть демонстрирует свое презрение к чужой трагедии. Но а как же народ? Мой собеседник – историк Олег Будницкий.
Я бы тут разделил проблему на две части. Ну, я не очень верю в возможности какого-то коллективного народного покаяния, тем более, что народ наш, он как-то не очень склонен признавать свои ошибки или ошибки своих властителей, скажем так, а то и преступления. И, в общем, к иностранцам и народцам относятся не очень толерантно. Так, что касается отношения как раз прагматического властей к этой проблеме. Две стороны медали. Первое. Если признать, что Прибалтийские республики были оккупированы насильственно, они добровольно вошли, да, так же, как восточная часть Польши, и ведь что там было? Там были массовые конфискации имущества, там были массовые репрессии, депортации, расстрелы. Если это так, если это оккупация, и были совершены преступления против граждан этих республик, то за это нужно платить. В прямом смысле этого слова. Сказав «А», надо говорить и «Б». Последуют непременно судебные иски и требования материальной компенсации. Платит же Германия, да, значит, тем, кто пострадал от рук нацистов, и сейчас стали, как мы знаем, выплачивать компенсации тем, кто был узником концлагерей, и тем, кто был угнан на принудительные работы в Германию и так далее. Собственно говоря, юридически никакой разницы нет, если признать, повторяю еще раз, факт оккупации. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали, я бы сказал, так морально-политическая. Если признать, что оккупация Прибалтики и части Польши была результатом сговора с нацистской Германией, а это, с моей точки зрения, бесспорно, и никак иначе это объяснить невозможно, тогда получается, что Советский Союз несет ответственность за развязывание Второй мировой войны. Ведь это уже часть Второй мировой войны. так? Если Германия 1 сентября нападает на Польшу, а советская армия начинает освободительный поход 17 сентября, так? И это все делается по заранее оговоренному плану, если это согласовано с Германией, то иначе как агрессией совместной с Германией это назвать нельзя. Но я называю те вещи, которые всем известны. И в этом плане расстрел польских военнопленных в Катыни – это ведь совершенно очевидное преступление против человечности. Но, видите, это признавать больно, это признавать крайне неприятно. И то, что мы видим в последние годы – это движение вспять. Это отказ, с моей точки зрения, признавать очевидные факты и, в общем, принести, как мне кажется, извинения, которые необходимы. Я думаю, что в сознании массовом картина совершенно противоположная, совершенно другая, особенно касается прибалтийских республик. Я приведу такой пример из личной практики. Когда-то, уже много лет назад, еще в последние годы существования Советского Союза, когда было вот сильное движение прибалтийских республик за независимость, мне приходилось, тогда я преподавал в пединституте ростовском, выступать перед учителями истории, то есть как бы квалифицированными, подготовленными людьми. И обязательно задавались вопросы, и речь шла о требованиях прибалтийских республик, требованиях и независимости. Реакция была такая: мы их столько кормили и кормим, а они хотят уйти. Но я задавал им вопрос: ну, простите, если мы их кормим, они нас объедают, ну, пусть уходят, нам же лучше будет. Нет. Понимаете? Вот полное отсутствие логики, казалось бы, да? Но вот это полное отсутствие логики, оно характерно для масс людей. Люди считают, что Советский Союз создал, значит, там, промышленность, что Советский Союз способствовал тому, это в значительной степени правда, там, строились промышленные предприятия, порты и многое другое, и что прибалты, они проявляют черную неблагодарность. Проявили черную неблагодарность, уйдя из Советского Союза, и проявляют черную неблагодарность, когда требуют каких-то извинений за что-то с ними сделанного, ведь им же построили заводы. При том, что они этого не просили, и при том, что десятки тысяч людей были уничтожены или умерли в лагерях и в ссылке, это как-то забывается или об этом предпочитают не вспоминать.
На волнах радио «Свобода» мифы и репутации. Победа. Что она нам дала? На вопрос нашего корреспондента Александра Дядина отвечают петербуржцы.
Самосознание, самоосознание. Но то, что проигравшая страна живет намного лучше, это не следствие вкладов победы, это следствие экономической системы. То есть уровень жизни – это не следствие победы или поражения в войне. В разных плоскостях просто лежат.
Я считаю, что это подвиг все равно народа, и что все вместе сплотились и отстояли все-таки в этой войне, потому что война была такая тяжелая, жестокая. И то, что люди смогли так вот объединиться и все вместе, в этом, я считаю, величие. То, что немцы, может, живут лучше, я считаю, что это зависит не от того, что мы победили, а они проиграли. Просто у них такой менталитет, сама нация, аккуратность немецкая вот эта. И поэтому они, государство свое, так лучше.
Мир. Выиграли войну, в этом и победа.
То, что мы стали ценить самоотверженность наших вот русских людей, мальчиков, девушек, которые уходили на фронт. Мы поняли, что русская душа рвется всегда в бой. Она будет отстаивать всегда свою правоту, свою державу, свои русские корни, своих родителей, детей. И никогда перед врагом не уступит.
Россию дала. И все, кто-то воевал, у меня воевали, сам воевал. Ну, что же сделаешь? Победа – это и есть победа. Конечно, есть несправедливость, но, сами знаете, 70 лет, как мы жили. Надо жить там, где живешь, и строить то, что есть. Сейчас, думаю, будем жить лучше.
Во-первых, показала, что наш народ в экстренных ситуациях может сплотиться и быть единым наперекор нашему правительству. То есть, несмотря на то, что Сталин много уничтожил в репрессиях, есть люди, типа Жукова, которые могут свою точку зрения отстаивать, не боясь вышестоящего руководства.
Освободили страну. Праздник для всей страны. У меня же дед военный участвовал. Все по-немецки разговаривали, сегодня победили.
Кроме исторического значения, свой особенный менталитет у людей здесь живущих. И это невозможно изменить и переделать. Это дух народный. Эта победа должна оказывать какое-то влияние на грядущие поколения, вот особенно на наше сегодняшнее, чтобы у молодежи оставалось осознание того, что они живут в определенной стране, что в этой стране есть история, и это великая история.
Кроме, собственно, независимости государства в тот момент, видимо, на многие годы чувство национального достоинства, что ли, стало значительно выше, сильнее.
Наверное, какую-то независимость от каких-то серьезных проблем. Все лучше и лучше живем. И ветеранов не забывают. Есть чувство гордости за то, что все-таки такое мужество было проявлено нашими отцами. Так что я очень с уважением к этому отношусь.
Очень большой срок уже прошел после войны. Сейчас уже говорить о том, как повлияла победа на данный момент, уже все сложнее и сложнее, потому что она уходит, эта победа. Об этом можно было говорить в 60-е, в 70-е годы, когда были живы многие ветераны, а сейчас поколение меняется, и уже отношение к победе немножко другое у людей. По сути, это забывается. То есть есть такая дата, да, мы будем вспоминать ее всю жизнь, я думаю, еще несколько веков будут вспоминать эту победу, но люди не так остро к этому относятся, то есть не так остро вспоминают.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что дала нам победа. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свой миф о победе есть и в других странах. Например, во Франции. Там свои фантомы, свои легенды. Рассказ парижанина Дмитрия Савицкого.
Сейчас я стою на перроне Восточного вокзала, который для всех нас символизирует возвращение пленных или работающих в Германии. Но сегодняшнее событие совсем иного толка. Среди военных в синей форме и форме цвета хаки, отправляющихся в Германию, в поезде находится также, и это волнующий момент, отряд французов, вступивших в ряды СС. Это яркий символ участия Франции в борьбе за Европу. Я нахожусь в толпе провожающих перед поездом, на котором написано «Да здравствует Франция! Да здравствует Европа! Смерть евреям! Да здравствуют вооруженные силы! Да здравствуют СС!» Провожающие протягивают отъезжающим в окна букеты цветов.
Репортаж корреспондента парижского радио о проводах французских эсэсовцев в Германию, 1943 год, Гар де Лест, Париж. Франция принадлежит к странам, чье продвижение в будущее заторможено, если не парализовано, нежеланием сказать правду о прошлом. За последние 30 лет многое вышло на поверхность, но четкого, откровенного и исторически подтвержденного анализа событий Второй мировой войны, Виши, отношения к евреям, коллаборационизма, масштаба движения сопротивления, роли генерала де Голля, освобождения Парижа, анализа очищающего и ставящего точку на спорах так и не сделано. Это самая глубокая рана на прошлом Франции. Вторая – Алжирская война. Отчасти ситуация эта покоится на неразрешимых разногласиях между правым и левым лагерем. Но в какой-то мере историческая правда просачивается на поверхность благодаря именно этим идеологическим распрям. Теперь о фактах. До недавнего времени, по официальной французской версии, Ларус, роль англо-американских союзников в освобождении страны была вторичной. Зато роль французского сопротивления была гигантской. 25 августа 1944 года, в день освобождения столицы, генерал де Голль, выступая на площади городской мэрии, одарил союзников лишь одной единственной фразой «Наши дорогие и восхитительные союзники». А меж тем, среди высадившихся в Нормандии американских, канадских, британских десантников, десятков тысяч солдат было всего лишь 177 французов. 150 из них остались лежать на нормандской гальке. Ни Черчилль, ни Трумэн не доверяли генералу де Голлю. Уинстон Черчилль, грубо говоря, терпел его с трудом. И американцы, и англичане считали, что после освобождения Франции, состоявшей в коллаборационистских отношениях с Германией, власть в стране, как и в соседней Италии, должна перейти в руки оккупационной администрации. В Объединенном военном управлении оккупированных территорий к работе во Франции были подготовлены 1500 администраторов. Новая французская валюта, франки освобождения, по сути дела доллар с триколором и надписью посередине «Свобода, равенство, братство» уже была напечатана. Де Голль с трудом занял главенствующее место среди генералов ФКНО, французского комитета национального освобождения, армии французских свободных сил в Северной Африке. Он был полностью отстранен от участия в планировании высадки союзников. Ему не доверяли.
Наконец, 3 июня 1944 года, когда его срочно вызвали из Алжира, и на следующий день Черчилль и Эйзенхауэр сообщили ему о начале высадки в Нормандии, де Голль, возмущенный к тому же обращением Эйзенхауэра к народам порабощенной Европы и, само собой, к французам, с призывом подчиняться приказам командования союзников, де Голль отказался выступать по BBC после Эйзенхауэра, и конфликт дошел до того, что Черчилль предложил отправить генерала назад в Алжир, причем в случае необходимости в наручниках. Через несколько часов после высадки в Нормандии главнокомандующий Европейским фронтом будущий президент Дуайт Эйзенхауэр выступил по радио, пообещав французам, что они смогут после полного освобождения страны свободно выбрать парламентариев и правительство. Но в тот же день Шарль де Голль призвал французов подчиняться указаниям французского правительства, уже существовавшего, которое сам де Голль утвердил в Алжире. Американцы не собирались освобождать Париж, им было важнее гнать немцев на северо-восток, но Эйзенхауэр прекрасно понимал, что ему нужно выбирать и выбирать срочно между строптивым верзилой генералом и коммунистами. Морис Торрес уже вернулся из Москвы, и Франция была в плену второго мифа, мифа о всеобщем и вездесущем сопротивлении, ядром которого была Компартия. Союзники предпочли де Голля. Это один из мифов Второй мировой. Де Голль в роли Жанны д'Арк. Роль его, несомненно, в восстановлении униженного национального достоинства. Но Париж освободила не танковая бригада Леклера и не испанские танкисты, про которых тоже молчат, ворвавшиеся в Париж. Миф о том, что практически каждый второй участвовал в сопротивлении, также, наконец, подвергся частичной ревизии. Жак Ширак не побоялся пойти на шаг, который был не по силам Миттерану. Он попросил прощения у французских евреев за знаменитую парижскую облаву, вошедшую в историю под именем зимнего стадиона велогонок, где и собрали пойманных. Лишь отрывочно говорят в стране, а по сути дела в сортировочном лагере Дранси под Парижем, откуда французских евреев отправляли в лагеря смерти. И уж совсем мало о том, что немецкое командование не требовало такой интенсивной охоты на евреев, и что их поиски, задержание и отправка в Германию были инициативой самих французов. Чтобы понять Францию Второй мировой с точки зрения крайне правых, нужно читать Фердинана Селина, его «Север». Чтобы понять, как жил Париж, как ждали арестов, как исчезали люди, имеет смысл прочитать Патрика Модиана, особенно его Дору Брюдер.
Мифы и репутации на волнах свободы. С его точки зрения мифе Великой Отечественной историк Олег Будницкий.
Это миф о том, что Советский Союз победил в Великой Отечественной войне. Во Второй мировой войне, частью которой была Великая Отечественная, победила антигитлеровская коалиция. И то, что мы победили вместе с цивилизованным миром, это принижалось, принижается и продолжает. И я боюсь, что в свете такой некоторой антизападной направленности сейчас и некоторых наших средств массовой информации, и, я бы сказал, многих политиков, будет принижаться. Например, гуляла и гуляет по учебникам такая цифра, заимствованная еще из книги Николая Вознесенского, главы Госплана, потом Совмина РСФСР, военная экономика СССР, о том, что поставки западных держав Советскому Союзу составляли всего-навсего 4% от общего объема военного производства СССР. Это вот тот самый случай, когда есть маленькая ложь, есть большая ложь, есть статистика, да? Вроде бы правильно, но если это раскидать на самом деле по времени и по видам вооружений и по периодам поставок, то картина будет очень любопытная. Например, по бронетанковой технике поставки составляли более 16%, по самолетам 15%, по боевым кораблям 32,5%, по зенитной артиллерии 18,5%, по радиолокационной аппаратуре свыше 80%, по продукции двойного назначения военной и гражданской, по паровозам, например, 42%, по грузовым и легковым автомобилям 66%. Это без учета их качества. А теперь представьте себе Красную армию в период битвы на Курской дуге без автотранспорта, который дал возможность маневра и быстрых перебросок масс войск с одного участка фронта на другого. Или то, что касается авиации. Кстати говоря, еще такой миф существует. Сталин в каком-то из писем определял претензии Черчиллю по качеству и комплектности поставок, и эти фразы из одного из письма стали абсолютизировать и экстраполировать как бы на все то, что поставлялось. Это, конечно, абсолютная неправда. Западная техника по качеству, как правило, существенно превосходила ту, которая производилась на советских военных заводах. Только один пример. Александр Иванович Покрышкин, знаменитый наш ас, да, он сбил 59 самолетов противника. 48 из них он сбил, летая на американском самолете «Аэрокобра». И многие другие советские асы, знаменитые, совершали свои подвиги на этих самых американских или британских самолетах. Колоссальную роль играли поставки продовольствия и товаров гражданского назначения. Не вдаваясь в общие цифры, приведу один конкретный пример. Мы все знаем о блокаде Ленинграда. Но мало кто представляет, что творилось в городах Севера вообще. Скажем, в Архангельске за первую военную зиму умерло 20 тысяч человек от голода и болезней. Это каждый десятый житель города. И лишь то, что было дозволено оставить в городе 10 тысяч тонн канадской пшеницы по личному распоряжению Сталина, просто спасло жителей Архангельска, архангелогородцев от вымирания значительной их части. Приведу еще такой разительный пример. То, что в период битвы под Москвой все потери в бронетехнике и в авиации были восполнены за счет поставок союзников по ленд-лизу. И если бы с нами, это только поставки, я не говорю о боевых действиях, о том, что бывали периоды, когда две трети немецкой авиации находилась на Западном фронте, не на Восточном, если бы мы не сражались вместе с союзниками, если бы не были едины, то неизвестно, сколько бы на самом деле погибло советских людей, и неизвестно, чем бы все это дело кончилось. Это мы никогда не должны забывать и помнить о важности сотрудничества, и, может быть, не только в боевых условиях.
На этом мы заканчиваем программу «Фантомные боли Победы». Участие принимали Алексей Дзиковицкий, Владимир Ведрашко, Владимир Трейбл, Дмитрий Савицкий, Александр Дядин и Олег Будницкий. Режиссер Илья Бабчинецкий. Вел программу Иван Толстой. Всего доброго.
Для вас свободная Россия.
Мне кажется, свободная Россия для меня это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия, когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».